говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. По каким причинам некоторые фамилии попали в список невъездных сенатора Кардина? Греция, Испания, Португалия. Кто следующий? Долговой кризис в Европе расширяется. Как женщины отвоевывают у мужчин Америку? И рассказ о молодежной эстонской организации «Открытая республика». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы же сообщили о том, что в начале этой недели сенатор США, председатель комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, ее еще называют Хельсинской комиссией Конгресса, обратился к государственному секретарю США Хиллари Клинтон с предложением отказать в визах официальным российским лицам, причастным к делу юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Моя коллега Елена Власенко позвонила в Государственный департамент США с вопросом о том, какова судьба этого послания сенатора и как будет реагировать на призыв законодателя исполнительная власть. Вот что ответила ей представитель Государственного департамента Николь Томпсон.
Мы получили письмо от сенатора Кардина в пятницу и в настоящее время изучаем его рекомендации. Мы уважаем права человека, соблюдение закона и борьбу с коррупцией. И Хельсинская комиссия США играет жизненно важную роль в продвижении этих ценностей, которые отражены в соответствующих договорах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского, который представлял интересы граждан Америки и Великобритании в антикоррупционных делах в России, и по-прежнему ожидаем скорейшего завершения полноценного расследования обстоятельств смерти господина Магнитского. Оно включает расследование и той информации, согласно которой с Сергеем Магнитским в тюрьме жестоко обращались. В частности, ему не оказывалась медицинская помощь. Также мы ожидаем скорейшего привлечения к суду ответственных за эти действия. Мы приносим соболезнования семье и друзьям господина Магнитского. После смерти господина Магнитского Россия инициировала несколько официальных расследований фактов обращения с заключенными. Более 20 представителей тюремной системы были уволены. В декабре суд прекратил производство по жалобам в связи со смертью Сергея Магнитского, но до сих пор никому не было предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Президент Медведев призывал к реформам, чтобы не допустить повторения подобных нарушений прав заключенных, в том числе с помощью ограничения практики заключения под стражу по экономическим преступлениям. И мы с нетерпением ждем проведения этих реформ.
Заявила в разговоре с моей коллегой Еленой Власенко представитель Госдепартамента США Николь Томпсон. Первым в списке сенатора идет Алексей Онищин, глава Следственного комитета МВД, который, как говорится в обращении, несет ответственность за сокрытие показаний Сергея Магнитского в 2008 году о роли сотрудников МВД в хищении 230 миллионов долларов бюджетных средств и за организацию репрессий против Магнитского по сфабрикованному обвинению. Есть и имена этих самых следователей и сотрудников МВД, которых Сергей Магнитский обвинял в хищении. Это Артем Кузнецов и Павел Карпов. Упомянут и человек по имени Олег Сильченко. О предыстории ареста и смерти Сергея Магнитского мы говорим с главой юридической фирмы Firestone Duncan, в которой он работал, Джеймисоном Firestone. Что он испытал, когда прочитал о письме сенатора Бена Кардина?
Ощущение было потрясающее. Я почувствовал гордость за свое правительство. Послушайте, ведь дело Магнитского предельно простое. Какие-то российские официальные лица решили украсть 230 миллионов долларов из российской казны. То есть это отношение между российскими гражданами и российским правительством. И Сергей сделал то, что должен был сделать. Он сообщил о краже. И кто-то из этих официальных лиц, так получилось, что они были офицерами МВД, решили, что надо заставить его замолчать. И они, зная, на что идут, арестовали ни в чем не повинного человека, поместили его в тюрьму, пытали его для того, чтобы он либо изменил свои показания, либо умер. Он умер. И мне кажется, это диким, внушающим даже чувство неловкости, что российское правительство подает эту историю таким образом, что как жалко, что юрист умер в тюрьме из-за того, что кто-то не выполнял свои обязанности, не предоставил ему медицинскую помощь. И мне кажется странным, что президент Медведев, которого я уважаю за его стремление побороть правовой нигилизм и коррупцию, не поддерживает тех людей, которые пытаются вести эту борьбу. Сергей сделал то, о чем просил его президент Медведев. Он выступил против правового нигилизма, и именно коррумпированные офицеры его и убили. Так что теперь пришло время президенту Медведеву выступить и сказать: «Мы защитим тебя, мы воздадим тебе за то, что ты сделал. Мы признаем то, что коррумпированные офицеры арестовали невиновного человека, чтобы заставить его замолчать, и мы привлечем к ответственности этих коррумпированных офицеров». Мне кажется, это сумасшествием, что дело подается как смерть из-за халатности, и мир начинает это признавать. Именно поэтому и звучит это послание. Если российские официальные лица хотят красть друг у друга, то это их личное дело, но им лучше при этом сидеть дома.
Но на самом деле сейчас как бы речь идет о двух делах. Одно – это то, что Сергей Магнитский подвергался в СИЗО пыткам, а Россия подписала конвенцию о запрещении пыток, так что правозащитная общественность требует сейчас применить эту конвенцию и наказать виновных. Второе дело – это те махинации, которые вскрыл Магнитский.
Нет, это не два разных дела, и я должен прояснить здесь некоторые детали, которые мало кто знает, просто чтобы люди понимали, насколько вопиющим является этот случай. Два офицера МВД, Павел Карпов и Артем Кузнецов, установили отношения с человеком, ранее осужденным за убийство. Его зовут Виктор Маркелов. Эти отношения были документированы судом. В 2006 году офицеров Карпова и Кузнецова обвинили в том, что они похитили человека по имени Мекиев. Это 2006 год, до того, как началась наша история. Офицеры Карпов, Кузнецов и Маркелов похищают человека, чтобы вымогать у него деньги. Проходит год, и те же самые Кузнецов и Карпов поставлены во главе рейда в офисе Hermitage в Москве, и все документы компании попадают к ним. Что происходит через месяц после того, как документы Hermitage попали к ним? Тот же самый человек, который ранее был осужден за убийство, из всех преступников России именно Виктор Маркелов становится владельцем трех бывших компаний, принадлежавших раньше Hermitage, и требует возврата долгов. Юрист Сергей Магнитский узнает обо всем этом и выступает с заявлением, что все это не может быть простым совпадением. Что происходит дальше? Коллега Кузнецова и Карпова, майор Олег Сильченко, арестовывает Сергея Магнитского по делу, открытому против него Кузнецовым. И вот дальше я расскажу вам чудовищную историю, которую, возможно, вы не знаете. В то время, когда Магнитский пишет письма Сильченко с просьбой разобраться, как были похищены деньги, Сильченко берет на себя второе дело, дело о похищенных деньгах. Вернее, он открывает новое дело и просто усаживает обратно в тюрьму уже известного нам убийцу Маркелова. Он не спрашивает, каким образом документы, изъятые из офиса Hermitage офицерами Кузнецовым и Карповым, попали к этому самому Маркелову. И он не задает также вопроса, а не странно ли все это, что люди совместно проходили по одному уголовному делу за год до этого. Так что майор Сильченко просто исполнил приказ заставить свидетеля замолчать, держать его в тюрьме и подвергать пыткам. И все это время он работал по другому делу, над тем, чтобы имена офицеров МВД ни в коем случае нигде не фигурировали. Все это так просто и так чудовищно. И единственные люди, кто не хочет это увидеть, это МВД, потому что МВД дошло до такой степени коррупции, что уже стало нефункциональным.
Мы беседовали с создателем и руководителем юридической фирмы Firestone Duncan, в которой работал Сергей Магнитский, Джиммисоном Firestone'ом. Кстати, недавно фонд Hermitage отозвал дело против компании Plutón, которой руководил Виктор Маркелов и которая в свое время после обыска в московском офисе, в ходе которого были изъяты все документы, стала владелицей трех фирм Hermitage – Махаон, Парфенион и Риленд. Это дело рассматривалось в Казани. Как идут разбирательства по гражданским искам Hermitage в России? С этим вопросом я обратилась к главе фонда Уильяму Браудеру.
Гражданские дела. Мы начинаем их одно за другим выигрывать. Мы выиграли, например, одно очень важное дело в Москве. Кстати, мы сняли дело в Казанском суде именно из-за того, что оно задерживало московское. И по мере того, как мы выигрываем эти дела в арбитражных судах, нам становится все более и более понятной криминальная группа, которая стояла за кражей наших компаний, за кражей 230 миллионов долларов из российской казны и за смертью Магнитского. Но где нам на самом деле нужен успех, так это в привлечении к ответственности людей, повинных в смерти Сергея Магнитского. Он умер в возрасте 37 лет. Это была несправедливая смерть невинного человека. Он должен получить правосудие, и мы добьемся того, что он его получит.
Вы также представили сейчас дело в Нью-Йоркский суд. Почему вы решили воспользоваться этим механизмом?
Дело, которое находится сейчас на рассмотрении Нью-Йоркского суда, было заведено для того, чтобы получить информацию о тех, кто стоял за махинациями, которые вскрыл Сергей Магнитский. Сейчас идет расследование. Мы получаем от ряда банков данные о денежных переводах. А это исключительно важно и полезно для того, чтобы отследить деньги. Процесс еще не завершен, поэтому я не могу вдаваться в детали. Но подчеркну, это предоставляет нам дополнительную информацию о том, куда ушли деньги.
Уильям Браудер – глава фонда «Hermitage». Кстати, мы беседовали с Уильямом Браудером в октябре прошлого года, когда Сергей Магнитский был еще жив. Я тогда спросила его, как он собирается отслеживать деньги, ведь 230 миллионов – не такая уж большая сумма. Он мне объяснил, что достаточно большая, чтобы оставить след. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долговой кризис в Европе расширяется. Вслед за рейтингами Греции и Португалии был снижен рейтинг Испании, пятой по величине экономики Европейского Союза. Эксперты отмечают, что долговые проблемы этих стран во многом схожи, а накапливались они годами. Поэтому даже масштабная финансовая помощь, например, Греции со стороны ЕС и МВФ, отнюдь не устранит их причин. Об этом Сергей Синицкий.
Уровень государственного долга стран еврозоны сегодня достиг в среднем почти 80% ВВП. То есть он уже на треть выше максимально допустимого уровня, предусмотренного сначала Маастрихтским, а затем и Лиссабонским договором для каждой страны еврозоны, не более 60% объема ВВП. Продолжающийся рост объемов государственных долгов может спровоцировать в Европе новый финансовый кризис, предупреждает Международный валютный фонд. На чем основаны такие опасения и насколько они реальны для еврозоны? Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнер.
Я не разделяю таких опасений. Спору нет, ситуация в Греции критическая. Самые разные кредиторы, и среди них немало банков, теоретически могут сильно пострадать, если Греция объявит о своем банкротстве. Но от этого, поверьте, мы еще очень далеки. Ни Международный валютный фонд, ни другие страны еврозоны просто не допустят возникновения нового финансового кризиса в Европе и непременно придут Греции на помощь. Так что подобный сценарий в Европе, во всяком случае, на данный момент маловероятен.
Из Москвы аналитик международных рынков долговых обязательств Александр Овчинников, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Ситуация вокруг Греции начала раскручиваться еще задолго до кризиса, разразившегося в 2008 году. Дисбалансы в экономике страны накапливались буквально годами. Будучи закамуфлированными и оставаясь достаточно невидными, пока аппетит как международных инвесторов, так и локальных банков и конечных потребителей, он оставался незаметным. Государственный сектор страны составляет около 40% экономики, которая вдобавок является еще и главным реципиентом помощи от Евросоюза в размере более 3% ВВП. Государственный бюджет тратил все последние годы заемные средства и трансферы на активное субсидирование, в том числе сельского хозяйства страны.
Для сравнения, в России, по оценкам Министерства экономического развития, уже к середине 2009 года доля государства в экономике достигла 45-50%. Это почти в полтора раза выше среднемирового уровня. Объем нынешнего государственного долга Греции – 115% ВВП, даже чуть меньше госдолга Италии. А в Японии он превышает 200% ВВП. Но никто на рынке не говорит о долговом кризисе в Японии. Зато о возможности такого кризиса в Греции, Португалии или Испании говорят все больше. Почему объемы госдолга разных стран так по-разному воспринимаются на финансовых рынках?
Дело прежде всего в диверсификации конкурентоспособности экономики. Высокое положительное сальдо текущих операций, например, в Японии, это более 130 миллиардов долларов по итогам 2009 года, и плюс высокая ликвидность валюты, которая обеспечивает стране высокую возможность рефинансирования ее долга даже в самых сложных условиях. Именно поэтому мы говорим о том, что возникли серьезные проблемы у Греции и могут возникнуть возникнуть проблемы также у Португалии и других стран еврозоны, у которых экономика низко диверсифицирована, потому что та же самая экономика Италии достаточно диверсифицирована, и ее высокой добавленной стоимостью позволяет обеспечивать ей некоторые преимущества перед Грецией.
Николаус Хайнен, Deutsche Bank, Франкфурт.
Речь идет не столько о долге государства или дефиците бюджета, сколько о дефиците доверия. Оно было окончательно подорвано в ноябре прошлого года, когда всем в Евросоюзе стало очевидно, что Греция в течение многих лет упорно фальсифицировала свою экономическую и финансовую статистику. По последним данным, реальный государственный долг Греции составит к концу этого года не менее 124% ВВП. Вы правы. Есть и другие страны, состояние экономики и финансов которых оставляют желать лучшего. Но, по крайней мере, их статистике можно доверять. Именно такого рода обстоятельствами, на мой взгляд, можно объяснить, почему европейские страны-кредиторы и финансовые рынки отказались предоставлять Греции новые кредиты или займы на прежних льготных условиях. А это, в свою очередь, привело к их резкому удорожанию.
Рейтинг Испании был снижен на этой неделе международным рейтинговым агентством Standard & Poor's лишь на одну ступень, в отличие сразу от трех для Греции и двух для Португалии. И потому стоимость новых заимствований на рынке для Испании повысилась не столь значительно. Более того, общий объем государственного долга по отношению к ВВП в Испании вдвое меньше, чем в Греции. Но по объемам дефицита госбюджета Испания уступает в Европе только Греции. Всего 3-4 года назад бюджет Испании был вполне сбалансированным. За счет чего он столь резко изменился? Можно ли говорить о том, что главная причина – недавние антикризисные меры властей, как и в других странах? Из Испании профессор экономики Мадридского университета Хосе Игнасио Мартинес.
Речь идет о чрезмерных тратах государства, причем не только в рамках антикризисных мер. На спасение ряда банков от банкротства ушли миллиарды. Но если другие страны в ожидании падения доходов на фоне кризиса сокращают расходы государства, то мы в Испании их наоборот увеличиваем. Например, уже после начала кризиса правительство стало выплачивать довольно крупные дотации семьям в случае рождения ребенка, а также безвозмездные субсидии молодым семьям на аренду квартир. Одновременно власти значительно увеличили выплаты регионам на содержание управленческого аппарата, отправили десятки тысяч госслужащих на досрочную пенсию с полной выплатой зарплаты, чтобы заменить их более молодыми кадрами. Ну а когда кризис был уже в полном разгаре, власти выделили миллиарды на социальные работы, чтобы как-то занять безработных. Речь шла в основном о повсеместной переасфальтировке дорог, многие из которых были еще в прекрасном состоянии. Кроме того, сейчас огромные средства уходят на выплаты пособий безработным, а их в стране уже почти 20%. Воистину говорят, что экономить не в национальном характере испанцев.
Международные эксперты отмечают сегодня, что проблемой для Испании являются не столько долги государства или дефицит бюджета, сколько задолженность испанских компаний и частных заемщиков перед зарубежными банками. И этот накопленный внешний долг страны оценивается в 170% ВВП Испании, тогда как долг собственного государства не превышает 60%. Долги компаний и граждан множились в последние перед нынешним кризисом годы, прежде всего на фоне бума на местном рынке недвижимости. Из Франкфурта главный экономист Commerzbank Кристоф Вайль.
По нашим оценкам, после Греции в наиболее трудном положении среди стран ЕС находится именно Испания. Причиной стал крах местного рынка недвижимости. Возникший на нем в последние годы пузырь по отношению к общему объему экономики страны оказался большим, чем даже в США. В итоге в Испании продолжается рецессия. И ее отрицательное воздействие на экономику лишь усиливает задолженность государства, пусть пока и не столь высокую. В таких условиях государство просто вынуждено экономить, а это усугубляет положение в стране еще больше. Поэтому опасения, что Испания может оказаться в ситуации, схожей с греческой, вполне обоснованы.
Предоставление масштабной помощи Греции – весьма непопулярная идея во многих странах Европейского Союза, особенно в Германии, от которой ожидают более четверти всей 30-миллиардной помощи ЕС. И канцлер Ангела Меркель настаивает на том, что свой свой вклад Германия будет готова внести лишь после того, как Греция представит Евросоюзу радикальный и внушающий доверие план жестких мер экономии в стране на ближайшие годы. Но если Греция помощи не получит, реальным становится ее дефолт по своим долговым обязательствам, как это произошло в России в 1998 году или в Аргентине в 2002. И стране придется тогда вести очень непростые переговоры с кредиторами о реструктуризации своих долгов. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
На мой взгляд, такого рода предположения лишь подпитывают слухи о якобы планах Греции выйти из Евросоюза. Дело в том, что самой Греции выход из ЕС в перспективе совершенно невыгоден. Более того, в таком случае уж точно не найдется никого, кто захочет оказать ей какую-либо помощь. Для Европы в целом речь идет не столько о сильном или слабом евро. Во главу угла становится вопрос конкурентоспособности национальных экономик, надежности их финансовой инфраструктуры, то есть именно о том, чего Греции сегодня не хватает. Поэтому у нее фактически нет иного выхода, кроме того, как с помощью своих европейских партнеров навести порядок в собственной экономике. Повторю, сценарий дефолта Греции просто немыслим. За это мы можем не волноваться.
Представим, что Греция уже получила десятки миллиардов евро в виде льготных кредитов Международного валютного фонда и других стран еврозоны. Но только поэтому рыночные условия для ее новых заимствований вряд ли намного улучшатся. Из Москвы Александр Овчинников, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Проблемы возникли не вчера и не полгода назад. Это проблемы, накапливавшиеся годами. Поэтому, естественно, потребуется приложить максимум усилий для того, чтобы их решить. Но фундаментальная слабость всего Европейского монетарного союза достаточно известна. Это прежде всего отсутствие за спиной единой европейской валюты, единого фискального или налогового пространства, а также единой политической воли. Поэтому в том случае, если действительно как Греция, так и всему монетарному союзу удастся решить единые для всей еврозоны проблемы, от этого действительно будет зависеть доверие всех инвесторов и способность как Греции, так и любой другой страны Европейского экономического сообщества вернуться на долговые рынки капитала и привлекать средства, рефинансировать свои текущие обязательства по приемлемым для экономики своих стран ставкам. Серьезно дискутировался вопрос предоставления Европейским монетарным союзом помощи Греции, но, естественно, предположить, что моментально после этого Греция сможет занимать определенные средства по прежним ставкам, конечно, сложно.
Вечером в четверг руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен заявил, что уверен в успешном завершении переговоров о предоставлении помощи Греции в течение ближайших нескольких дней.
О том, почему даже маленькие долги могут быть плохими, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа. В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Аусландер, классик немецкой поэзии 20 века, назвала послевоенные Черновцы затонувшим городом. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радиоэссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане на границе Хасавюртовского и Казбековского районов при взрыве, совершенном смертником, погибли два милиционера. По разным данным, от 11 до 16 человек ранены, милиционеры и гражданские лица. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод, опубликованный в Вашингтоне доклада организации Freedom House. Международный комитет Красного Креста разыскивает 47 человек, которые числятся пропавшими без вести после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Президент Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в четверг ратифицированное 27 апреля парламентами обеих стран соглашение о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота России. В обмен Москва снижает цены на газ для Украины.
Прокуратура Польши рассматривает 4 возможные причины катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля. Неисправность самолета, ошибка пилотов, неправильные действия наземных служб и вмешательство третьих лиц, в том числе терроризм. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. В четверг же член Еврокомиссии, курирующий валютно-экономические вопросы Олли Рен, заявил, что переговоры об условиях и сроках предоставления многомиллиардного кредита Греции завершатся в самое ближайшее время. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В период паводка городские очистные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Как женщины отвоевывают у мужчин Америку» и рассказ о молодежной эстонской организации «Открытая республика». Как женщины отвоевывают у мужчин Америку? Очень быстро. Главные завоевания произошли за 3 десятилетия – 60-х годов 20 века до 90-х. В исторических масштабах это такой малый срок, что историк женского движения Гейл Коллинз написала: «Женская революция закончилась так быстро, что борцы не успели добежать до баррикад». И о том, что из этого вышло, рассказывает Марина Ефимова.
Накануне этой революции, в процветающей послевоенной Америке 50-х годов 20 века, почти каждая семья имела дом, автомобиль и массу вспомогательных электроприборов, облегчающих труд домохозяйки. Однако этим домохозяйкам еще многого не хватало в жизни. Чего именно, можно понять из воспоминаний писательницы Джейн О'Райли.
Никогда не заработала ни цента, никогда никуда не съездила одна, даже в кино или на вечеринку. Ни разу не приняла сама важного решения. Наконец, я все-таки ушла от мужа, но продержалась одна только 4 месяца, в ужасе от собственной смелости. Я хотела бежать из дома, но чувствовала, что мне нужно спросить разрешения.
Конечно, американки на фермах или фабричные работницы жили несколько другой жизнью. Проблема, описанная Джейн О'Райли, была проблемой женщин среднего класса. Но этот класс был огромен, и его проблемы были массовыми.
В 1961 году декан мединститута сказал журналистам: «Да, мы берем женщин по 2 на каждый курс, чтобы одной не было скучно». В 1960 году в Америке женщины составляли 6% врачей, 3% юристов и меньше 1% инженеров. Когда Рут Гинзбург, в будущем верховный судья, поступила в Гарвард на юридический факультет, среди 3-4 других девушек, декан произнес речь, которую начал так: «Мои дорогие леди, что вы тут делаете, занимая места, предназначенные для мужчин?» Еще в 60-х годах покупка дома оформлялась только на мужа. В купчей значилось оформление на мистера Джона Дэниела и супругу. Имя жены даже не упоминалось.
Это был отрывок из книги журналистки Гейл Коллинз «Когда все изменилось. Удивительное путешествие американских женщин из 60-х годов в наше время». В фильме Мартина Ритта «Любовь Мёрфи» действие происходит в Аризоне 60-х. Брошенная мужем женщина хочет получить займ в банке. Служащая говорит ей: «На вашем заявлении нет подписи мужа. У вас нет никакой гарантии для получения займа».
«Я гарантия. Тут ведь приложены рекомендации. Я профессионал. Я тренирую лошадей с 16 лет».
«Вы женщина».
«Вы хотите сказать, что если бы на моих брюках была не молния, а ширинка, то я получила бы заем?»
«Во всяком случае, у вас было бы больше
шансов».
Еще в 1972 году в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована история о том, как женщина не могла снять квартиру, потому что не оформляли документы с ее подписью. Ей пришлось ехать в психиатрическую клинику, пациентом которой был ее муж, и с помощью врачей заполучить его подпись. Не забудем и традиции.
Продюсер на телевидении объяснял журналистам, почему в его фильме у женщин нет деловых ролей. Для драмы необходим конфликт, а если женщина будет принимать решения или бороться, или одерживать победы, это произведет неприятное впечатление. Начальник НАСА сказал, что идея отправить женщину в космос вызывает у него тошноту. Даже всеми любимый доктор Спок, либерал, говорил, если женщины начнут соревноваться с мужчинами, многие из них станут упрямыми и сварливыми.
История женского движения 60-70-х годов полна судьбоносных событий. От исторически важных до анекдотичных. От трогательных до отвратительных, например, убийств мужчин радикальными феминистками. От подготовленных и продуманных действий до случайных, но грандиозных удач. В 1964 году либералы в Конгрессе боролись за принятие акта о гражданских правах, закона, направленного исключительно на достижение равноправия афроамериканцев при приеме на работу и на самих рабочих местах. Но влиятельный сенатор-южанин Говард Смит, чтобы показать абсурдность подобного равноправия, включил в текст законопроекта и пункт о равноправии женщин в тех же ситуациях. Он хотел сделать акт предметом шуток, в чем вполне преуспел. Но в Конгрессе было тогда 12 женщин, от разных партий, но одинаково умных. Увидев добавку Смита, они тут же сговорились, объединили голоса вразрез с требованиями своих партий и помогли провести акт через Конгресс. Рассказывает колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс», автор книги «Когда все изменилось» Гейл Коллинз.
В легальной сфере закон о гражданских правах – одно из главных событий в движении за женское равноправие, его спусковой крючок. Дело в том, что даже когда этот закон с добавкой о равноправии женщин был принят, никто не собирался проводить его в действие. Он был предметом постоянных шуток, в том числе и моей газеты «Нью-Йорк Таймс», и даже самой либеральной тогда газеты «Нью Репаблик». Но закон есть закон. Пока его не было, среди женщин никто не верил в возможность равенства на службе. Но когда он появился, а руководители фирмы отказывались ему подчиняться, вот тогда поднялось возмущение. Началось объединение, создание женских организаций, в которых состояло 10 миллионов человек, начались дискуссии в прессе, суды и так далее. Шутка сенатора Смита имела огромные последствия.
В ближайшие месяцы, возможно, в этом году, число женщин в американской армии труда превысит 50% впервые в истории. И впервые в истории Америки в возрастной группе населения от 30 до 40 лет женщины имеют больше университетских дипломов, чем мужчины. А в 22% американских семей женщины и зарабатывают больше, чем мужчины. В журнале «Economist» переход большинства в американской армии труда к женщинам был отмечен статьей «We did it». «Мы это сделали». Автор пишет,
«Экономический прогресс американских женщин является самым значительным социальным сдвигом нашего времени».
Никто, кроме женщин, пишет социолог Элис Росси, не вел борьбу за свои права, находясь в таком близком, интимном контакте с противником, то есть с мужчинами. В конце 50-х годов типичная мечта типичной американской девушки – найти мужа с хорошим заработком. Потому что заработки женщин в большинстве своем не давали возможности жить самостоятельно. Одинокие женщины жили или с родителями, или с сестрами и подругами. В колледжи поступали в основном ради того, чтобы там найти мужа. В 60-х все это изменилось, и не только благодаря закону о гражданских правах. Читаем в книге Гейл Коллинз.
В 1962 году скромная составительница реклам Хелен Браун произвела сенсацию, написав небольшую книжку «Секс и одинокая девушка». Там она описала, по собственному опыту и опыту своих подруг, как одинокая женщина может не только сама себя содержать, но и развлекаться, получать удовольствие и жить богатой сексуальной жизнью. Книга, написанная с энергией, убежденностью и обаянием, была издана в то время, когда 90% американцев, судя по тогдашнему опросу, считали, что незамужняя женщина вообще не может быть счастлива.
Хелен Браун оказалась провозвестницей новой эры. Правда, в полную силу эта эпоха вошла в 1970 году с появлением противозачаточной таблетки. Ее эффект невозможно переоценить. В 90-м году «Economist» провозгласил: «Таблетка определила отличие 20 века от всех предыдущих». Рассказывает социопсихолог, автор книг о взаимоотношениях мужчин и женщин, доктор Джошуа Колеман.
Новые противозачаточные средства позволили женщине вести как мужчина свободную сексуальную жизнь. Поэтому она может вступать в брак позднее и с большей осмотрительностью выбирать мужа. Поздние браки реже кончаются разводом. Сам развод тоже изменился. В 1970 году группа законодателей-реформистов сумела провести новые законы. Они позволили женщинам с большей легкостью разрывать неудачные или несчастливые браки. Все это, плюс материальная независимость, дали женщинам гораздо больше рычагов власти в семье, дали больше возможностей для переговоров с мужьями об их правах и обязанностях. Отчасти поэтому за последние 30-40 лет участие американских мужчин в домашнем хозяйстве удвоилось, а участие в уходе за детьми утроилось.
Рассказывает Гейл Коллинз.
Моя подруга, писательница Нора Эфрон, всегда говорила, как она сочувствовала мужчинам, которые женились в 60-х годах. Они были полны традиционных представлений о роли жены. Но однажды они приходили с работы домой и заставали в прокуренной гостиной толпу женщин, которые дискутировали на тему, какие плохие у них мужья. Тем не менее, мужчины играли в движении активную роль. Во всяком случае, с того времени, когда идея начала, так сказать, овладевать массами.
Скажите, в общем, считают американские женщины, что получили все, о чем они мечтали?
Ну, никто никогда не получает всего. В 70-х годах, когда я училась в университете, мы были идеалистами, конечно, когда считали, что вслед за равноправием на службе и в семейных отношениях придет и решение детской проблемы. Мы думали, что фирмы дадут матерям гибкое рабочее расписание, что правительство предоставит беременным оплаченный декретный отпуск, что будет организована сеть общественных детских садов. Ничего этого не случилось. Это была наша ошибка. Кроме того, когда зарплаты женщин увеличились, зарплаты мужчин понизились. И сейчас вопрос о том, как растить и воспитывать детей, совмещая это с интенсивной работой обоих родителей, превратился в одну из главных социальных проблем Америки.
Американские революционерки не учли закон о сохранении материи. Сколько рабочих мест и зарплат отдали женщинам, столько отняли у мужчин. В соединении с экономическим спадом 70-80-х годов это и создало ситуацию, когда средняя семья в Америке может безбедно жить только на две зарплаты. Как психологически новая ситуация отразилась на мужчинах? Доктор Колеман.
Я смею утверждать, что в целом это хорошо повлияло на мужчин. Они стали отзывчивее в интимных отношениях с женщинами, принимают большее участие в семейных делах. Но путаница налицо. Ведь долгое время у мужчины в Америке была роль кормильца, защитника и главы семьи. Этой роли у мужчины больше нет. И многие из них не понимают, чем они теперь могут привлечь женщин, особенно образованных женщин. Не у всякого мужчины хватает уверенности в себе, чтобы вести отношения на равных с женщиной, которая зарабатывает больше, чем он, занимает больший пост, образованнее, чем он. Это тяжело отражается на самооценке мужчин.
Насколько я могла заметить, современные молодые женщины часто берут в свои руки инициативу в любовных отношениях. В мое время это считалось пагубным для отношений. Тогда казалось, что женщина должна вдохновить мужчину на любовь и ждать отзыва. Как сейчас женская инициатива в любви сказывается на отношениях?
Моя практика показывает, что тут с обеих сторон царит нервная путаница. После разрушения традиции никто не знает, как вести себя в начале отношений. В Америке первое свидание обычно происходит в кафе за ланчем. Женщины говорят, если мужчина платит за ланч, это значит, что он меня пригласил, и это приятно волнует. С другой стороны, если я не предложу заплатить за свой ланч сама, он может подумать, что я навязываюсь. Поэтому я настаиваю на том, что заплачу сама, но при этом чувствую себя не по-женски. А мужчины говорят, я боюсь платить, чтобы она не приняла меня за сексиста, и боюсь не платить, чтобы она не подумала, что я жадный. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
Вы знаете, я иногда начинаю подозревать, что, может быть, борясь с исторической несправедливостью, с жестокими законами общества, мы незаметно нарушаем законы природы.
Я знаю многих людей, которые считают, что мы нарушаем естественные законы, что мужчина природой предназначен быть лидером. Но в Америке победила идея, что равенство в семье и в обществе обеспечивает наиболее счастливое или, во всяком случае, удовлетворенное состояние населения. Борьба женщин за равенство была такой страстной, что она во многом определила результат. А мой опыт психолога показывает, что мужчине важно в семье не доминирование, а ощущение, что его ценят и уважают. Потеря уважения неизменно вызывает депрессии и чувство утраты своей мужской роли.
В прошлом году опрос знаменитого Pew Research Center показал, что 62% работающих матерей хотели бы работать неполный рабочий день. 72% опрошенных женщин недовольны тем, что их дети растут не дома, а в детских садах, что дети почти не общаются с родителями, и это сказывается на формировании их личности. Опросы показали, что в среднем 2/3 домашних работ все еще выполняют женщины. И 60% женщин считают, что в сегодняшней Америке мужчинам живется лучше, чем женщинам. Тем не менее, лишь 19% американок хотели бы вернуться к роли домохозяек. Как пишет в «Нью-Йорк Таймс» Катлин Шайн, борьба за роль и статус женщин – неоконченная история. Нынешние американки – это те, кто отчасти формирует женское движение, отчасти сформированы им. Это те, кто в юности рвался к переменам, а в зрелые годы учится жить с последствиями этих перемен. Пути назад нет.
О быстрой женской революции в США и о ее последствиях рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Эстонии до сих пор довольно болезненно стоит вопрос об отношениях между эстонцами и русскими. Далеко не все еще привыкли к мысли о том, что после образования независимого государства русские в этой стране оказались в положении меньшинства. Особенно это относится к людям старшего возраста, которым, естественно, сложнее перестроиться. Легче дается тем молодым людям, которые уже выросли в этой независимой стране. Открытая республика – это объединение молодежи, комфортно чувствующей себя в Эстонии. О ней сегодняшний разговор Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Евгений Кристофович, председатель правления этого молодежного объединения «Открытая республика». Расскажите об этой организации, Евгений.
«Открытая республика» – это молодежная организация, которая в Эстонии объединяет свыше 1600 человек в возрасте от 16 до 26 лет, большинство из них, и примерно 70% наших членов – это русскоязычная молодежь. И это школьники, студенты, работающая молодежь, самые разные, и по всей стране.
Только русскоязычная.
30% – это те, у которых домашний язык эстонский. А русскоязычные в том смысле, что есть среди них этнические русские, есть белорусы, украинцы и так далее, те, которые просто домашний язык используют русский. У нас делают разницу даже между родным языком русским и домашним языком русским. Может, у них родной язык украинский или белорусский, а дома они говорят, тем не менее, по-русски. Поэтому сейчас стал модным термином «домашний язык».
Принципиально то, что ваша организация объединяет молодых людей по языковому признаку.
Так сложилось исторически. Открытая республика была основана в 99 году, свыше 10 лет назад, и из очень практической надобности. Русская молодежь очень мало участвовала в организациях третьего сектора в Эстонии, не была вовлечена практически в эту деятельность и практически не показывала какой-то общественной активности. И мы тогда с друзьями, я сам учился в школе в это время, мы с друзьями подумали, что надо бы сделать организацию, которая будет эти специфические проблемы, связанные с невовлеченностью русской молодежи, будет профессионально решать. И мы решили сделать союз ученических представительств школ с русским языком обучения. В то время как раз появился эстонский союз, мы решили сделать русский. Почему? Потому что ученические представительства в школах, они обладают очень большими функциями по закону. И для того, чтобы их развивать, необходимо это делать на том языке, на котором в школе, собственно, идет учебный процесс.
Какими функциями наделены ученические представительства по закону?
Ученическое представительство, как и другие школьные органы, такие как совет попечителей или педсовет, имеют определенные функции по решению каких-то обязательных задач в школе. Например, утверждение ее плана развития, учебного плана. То есть в некоторых случаях у них есть совещательный голос, а в некоторых случаях и основной решающий. Представитель учеников по закону должен быть обязательно в составе совета попечителей школы, который является самым высоким органом. Представитель учеников имеет совещательный голос на педсовете. совете, и ученическое представительство является как раз тем органом, который может легитимно вот этот коллектив учеников представлять.
По-видимому, он введен для того, чтобы с измальства приучать людей к какой-то общественной активности.
Да, в 99-м году все эти поправки к закону, которые во всех цивилизованных странах, в принципе, всегда существовали, потому что система образования, она должна быть максимально открытой, как и открытое общество в этих странах. В 99-м году это только в Эстонии появилось. Это было тоже в новинку. И для того, чтобы утвердились все эти нововведения, нужны были общественные организации. И мы создали специально этот русский союз, но не для того, чтобы его противопоставить эстонскому союзу никоим образом, а для того, чтобы на русском языке проводить форумы и так далее, обучение и прочее. И организация очень быстро в этом смысле выросла до того, что сегодня она объединяет 90% русских школ по Эстонии. Их не так много, их всего в Эстонии 62, но если 90% из них, 58 из 62 участвуют в работе, сейчас это называется Ассамблея ученических представительств, то это очень хороший показатель. И они очень тесно сотрудничают и с правительством, с Министерством образования. Министр частый гость на их форумах.
Они влияют на школьную жизнь?
Да, они влияют на школьную жизнь и в своих школах, и на государственную политику, потому что в консультативных советах их представители заседают, и ежегодная конференция этой ассамблеи, в них всегда принимают участие и министр образования, и высшие чиновники. Обязательно те решения, которые там принимаются, они находят очень большой отклик в обществе, они обсуждаются в прессе, там, что думают об инициативах учеников, это всегда вызывает очень широкую дискуссию.
А теперь скажите о вашей организации, открытой республика.
Открытая республика, как организация, занимающаяся более широким профилем как бы общественно-политической деятельности, она вот выросла из этого союза ученических представительств. Когда мы все школы позаканчивали, те, кто это начинали, мы решили, что проблема вовлеченности русской молодежи, она никуда не исчезла. И мы решили, что открытая республика может быть таким мостом сотрудничества молодежи из разных лингвистических групп и национальных групп. И мы стали заниматься, например, информационной деятельностью, то есть сообщать молодежи родным языком или домашним языком, который является русский, о том, чем занимаются разные эстонские молодежные организации, и организовывать разного рода собственные программы. Например, программа гражданского образования. Сотрудничаем с разными международными организациями и нашими партнерами в других странах. Ездим друг к другу в гости, организовываем молодежные обмены, участвуем в волонтерской программе. В нашей организации работают волонтеры из других стран и члены нашей организации. Например, вот недавно из нашей организации уехало несколько человек в Испанию и Португалию, к нам приехали из Украины и Беларуси. Мы очень надеемся, что в ближайшее время волонтер нашей организации на длительный срок приедет человек из России. Мы бы очень хотели, потому что мы очень хотим развивать связи с Россией.
Какие у вас отношения с государственными органами?
С государственными органами у нас ведется действительное сотрудничество. То есть они не просто выслушивают то, что мы предлагаем, но они еще и стараются учитывать это в планировании государственной политики, связанной с важными для нас вопросами, например, интеграции общества, развитие системы образования и молодежной работы. То есть то, где у нас самая высокая компетенция, мы с представителями эстонского публичного сектора, государственного сектора, мы ведем постоянный диалог, и члены нашей организации, и работники нашего бюро являются членами экспертных советов различных, и сотрудничают и с парламентом, и с правительством. Нам удалось много программ государственных инициировать в сотрудничестве с другими общественными организациями. Например, когда нам стало известно, что в Беларуси очень многих наших сверстников, студентов изгоняют из университетов из-за того, что они имеют отличную от президента Александра Лукашенко политическую позицию, мы попросили Министерство иностранных дел и Министерство образования инициировать программу, чтобы пригласить часть этих студентов в Эстонию учиться за счет эстонских налогоплательщиков. Нам удалось эту программу осуществить. И в сотрудничестве с другими гражданскими объединениями, Фондом открытой Эстонии, Эстонским европейским движением и другими, мы помогли министерству эту программу составить и сами участвуем в ее реализации. То есть мало того, что ее предложили, так еще и делаем.
А какие у вас отношения с другими объединениями русских в Эстонии?
Объединений русских в Эстонии не так уж и много. В принципе, Открытая Республика не позиционирует себя уже как объединение русских или для русскоязычных, потому что за 10 лет нашей деятельности к нам пришло очень много людей, домашним языком которых является эстонский. Что нас очень радует, потому что все наши мероприятия, которые не связаны с ученическим представительством русской школы, да, которые затрагивают общественно-политический какой-то контекст более широкий, всегда придерживаемся принципа, что в этих проектах должны принимать участие 50 на 50 русские и эстонцы. И даже если это проводится в регионах, в которых проживает большинство населения, говорящих на одном языке, например, на северо-востоке Эстонии, или в городе Нарвик, где 98% русскоязычного населения, или наоборот в Южной Эстонии, где русских практически нет, мы всегда стараемся привести туда людей, говорящих на другом языке, для того, чтобы это общение происходило. Потому что, ну, Эстония страна очень маленькая на самом деле, и в нашей стране всего живет 1 300 000 населения. Мы по территории не самая маленькая страна Европейского Союза, то есть есть и меньше, Голландия, Дания, они меньше нас, например, не говоря уже о карликовых европейских странах, а вот по количеству населения у нас очень мало народу. Мы говорим о себе, что у нас маленькая страна и большое общество, но для того, чтобы этот принцип не был только декларируемым, а и был применен на практике, необходимо, конечно, работать каждый день. И организации, которые занимаются в основном русским населением, они действуют на северо-востоке чаще всего, потому что там и живут практически только русские. Мы счастливы сотрудничать с ними и помогаем очень многим национально-культурным обществам, и не только русским, а еще и украинским, и белорусским, и другим. У нас молодых людей, которые изучают разные специальности, юристы, педагоги и так далее, их тоже в организации очень много, они помогают этим организациям безвозмездно, причем помогают в развитии их деятельности. Например, мы помогаем сейчас белорусскому объединению в Эстонии открыть белорусский класс и оформить все необходимые документы для подачи соответствующей заявки в Министерство образования и науки, для того, чтобы это было сделано. И сотрудничаем, например, украинцам помогаем развивать такую же программу, хотя они намного дальше продвинулись, они давно это инициировали. Белорусам мы помогли это инициировать тоже.
С Евгением Криштофовичем, председателем правления молодежной эстонской организации «Открытая республика», беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, обсуждаем с бывшим директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и членом Совета Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.